Друзья, здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Виктория Денишкина, и я снова рада вас приветствовать на своем аудиокурсе «5 уроков для тех, кто хочет улучшить качество своей жизни» или «Инструкции по применению метода остановок». Мы будем рассматривать, как системные законы влияют на нашу жизнь, как мы можем ими управлять, таким образом, чтобы они работали на нас, так, чтобы все у нас получалось, как нам хочется. И так как мы настроены управлять процессами в своей жизни, нам нужно знать, какие люди могут оказывать влияние на то, что с нами происходит, чтобы мы могли с большей вероятностью предвосхищать события либо вовремя правильно реагировать на нежелательные обстоятельства. Кто же эти люди? Это все наши кровные связи, независимо от того, живы эти люди или нет. Это дети, абортированные и нерожденные по какой-то причине. Все наши сильно эмоционально заряженные связи, а также сексуальные связи. Наша первая любовь может оказывать большое влияние на формирование отношений со следующими партнерами, а также прежние партнеры наших родителей и их первая любовь. Дяди, тети, если у них были непростые судьбы. Те, кто нанес моральный или физический вред кому-то из нашей системы, либо тот, кому был нанесен такой ущерб. Те, кто обогатился за счет нашей системы, либо тот, кто разорился по вине кого-то из нас. Говоря о системе, я подразумеваю всех тех людей, которых я сейчас перечислила. Вся непренеправильная интерпретация обстоятельств в жизни и нашего отношения к ним могут оказывать значительное влияние на формирование событий нашей жизни.
И если человек один раз вошел в систему, то исключить его уже никто не может. Есть очень красивая французская поговорка: «Призрак бродит по замку, пока его история не будет обнаружена». Здесь говорится о том, что зачастую берем на себя такое право исключать кого-то из нашей системы. Чаще всего это связано с тем, что человек вел, может быть, какой-то асоциальный образ жизни. Он не оправдал наших ожиданий. И каким образом реагирует на эту систему? Она восстанавливает утраченный элемент. И чаще всего это наши дети. Они входят в резонанс с тем, кто исключен, и начинают восстанавливать ее, проживая опыт того человека. Также это может касаться каких-то вытесненных чувств, которые ищут способ реализоваться, найти разрешение. Это также может иметь отношение к историям, не только к людям. И мы иногда перенимаем какие-то частички истории, принимая их в свой жизненный опыт и проживая их. Чаще всего это проявляется у нас в жизни, когда события находят некоторые повторения в нашей жизни и определенным образом заканчиваются, каждый раз повторяя один и тот же сценарий. Это может происходить, и зачастую происходит в партнерских отношениях, когда женщина закончила отношения с отцом своего ребенка и осталась недовольна этим человеком, и говорит ребенку о том, что у него, может быть, нет отца. Или просто замалчивает о его существовании, либо отзывает о нем плохо, либо, опять же, вытесняя часть его, не принимая его. Тогда ребенок в этом случае становится в ситуации отсутствия выбора. Он здесь вынужден проявлять те качества своего отца, которые вытеснены. И женщина это получит как раз то, от чего она пыталась уйти. Ребенок ей в точности будет демонстрировать качества ее мужчины, которые были ей неприняты. А дело в том, что ребенок внутри себя несет часть мамы и часть отца. И если какая-то из этих частей отвергнута, то в этом случае он ощущает внутренний раскол. Это внутренний конфликт, который переживается как непринятие себя.
Решение заключается в том, чтобы посмотреть на своего ребенка и сказать ему: «Я люблю в тебе твоего отца, и я не буду против, если ты станешь таким же, как твой отец». То, что происходит у нас с ним на уровне супругов или мужчины и женщины, к тебе не имеет никакого отношения. Мы для тебя родители. И тот факт, что мы расстались, для тебя ничего не меняет. Мы по-прежнему остаемся твоими родителями. Если я его как-то оцениваю как мужчину, как партнера, то я не могу его оценить как отца. он для тебя лучший отец, потому что единственный другого быть просто не может. И моя оценка его как партнера и твоя как отца никак не пересекают. Мы с этим разберемся сами. Тебе в это не нужно вникать. В этом случае ребенок становится свободным. Это совершенно не означает, что он будет таким, как его отец. В этом случае вы предоставляете ему свободу выбора. И здесь он сможет идти уже своим путем и выбирать свои стратегии поведения, способы реагирования и жизненный сценарий. В этом случае вы даете ему шанс жить своей жизнью, освобождая его от необходимости восстанавливать своего отца через себя.
Как я уже говорила на предыдущем уроке, наша душа имеет информацию о всем, что происходит в ее системе, и умолчать эти вещи невозможно. Сознательно человек, допустим, не знает о том, что происходило в отношении родителей, или о том, как относится мама к отцу. Но на уровне души происходит смятение, и ребенок начинает искать эту информацию. Это, допустим, это может проявляться в жизни как поиск отца среди мужчин. Также это возможно, если женщина не принимает своего отца, даже если она с ним общалась, то есть любое вытеснение чего-либо начинает формировать у нас с этим же очень сильную связь. И пока это не найдет разрешения, это будет нас преследовать. Чем сильнее мы уходим от чего-то, тем сильнее это к нам притягивается. И вот это отвержение отца в виде его каких-то личностных качеств или же отвержение отца матерью заставляет женщину продолжать поиск его. И очень часто истории таковы. Женщина постоянно меняет партнеров. Она, встречаясь с мужчиной, какое-то время с ним находится, но внутри себя она понимает, что это не он, и опять ищет. Таким образом, когда на уровне души это принятие происходит, или осознание того, что неважно, где он находится сейчас, он принят ею внутри нее, или же понимание того, что мама, в конце концов, имеет полное право к нему так относиться, но как женщина. И это никоим образом не влияет на ее отношение к нему, как к ее отцу. Это разные уровни отношений. В этом случае происходит внутреннее принятие, и тогда приходит понимание того, что отца больше искать не надо. Он нашел свое место внутри, где он и должен находиться, половинка мамы, половинка папы. И в этот момент поиски прекращаются, и женщина наконец-то может найти себе мужчину, потому что, естественно, она не могла этот вопрос решить, потому что она искала не мужчину, она искала отца. И для таких мужчин это очень непростые отношения, потому что на них возлагаются очень серьезные ожидания, которые им просто невозможно реализовать. И ощущается это как действительно тяжесть, это тяжело, это очень серьезное ожидание, которое они все время ощущают. И в этом случае, когда женщина все-таки внутри обретает это согласие и гармонию, да, вот это принятие отца, очень было бы неплохо сказать, можно даже про себя, своему партнеру спасибо за то, что ты все это время делал для меня. А я была все время не удовлетворена, потому что как же быть удовлетворенной? Ведь ты никогда не мог сделать для меня то, что, чего я ждала, ведь ты же не мой отец. И я благодарю тебя за это терпение и эту любовь ко мне. Очень часто именно такие женщины приходят с запросом о том, что их не удовлетворяет их муж. И вот когда они начинают понимать, что на самом деле он делал для нее, ну, здесь есть повод сказать спасибо и, наконец-то, принять его таким, какой он есть, и увидеть его, настоящего, своего мужчину.
Виктория, у меня к вам вопрос следующего содержания. На прошлом занятии я говорила, что в возрасте 13 лет у меня погиб отец. То есть волей-неволей у меня получается так в отношении, что пытаюсь я найти мужчину с Питера папы, так или иначе. Я задавала себе вопрос, поняла, почему мне нужна защита. Я могла быть с собой, делать все, что мне угодно, все, что мне нравится. Я знала, что меня защитят. И я живу неполноценно, когда одна. Мне нужен тот человек, и он вроде бы как вот существует. Тогда я могу делать все, что я хочу.
Появляется мужчина в вашей жизни, и вам хорошо.
Да, и мне это становится хорошо, потому что я как будто бы, наверное, часть своих обязанностей, ответственности на него переношу.
Безусловно, вы находитесь, да, в таких отношениях, как дочь и отец.
Но это, наверное, уже не любовь получается.
Как сказать, не любовь? Вы просто... И мужчина, которого вы притягиваете, он тоже реализует какие-то свои потребности в этих отношениях. Просто к чему это приводит? Когда вы одновременно, или чаще это бывает, кто-то один все-таки удовлетворяет свой дефицит, то он в этот момент становится готов к тому, чтобы создать отношения уже со взрослым партнером. То есть, допустим, девочка, которая ищет все время мужчину отца, если в какой-то момент она вырастет, то она будет склонна пойти искать себе уже мужчину. Потому что с папой, в общем-то, вопрос у нее решился. И наоборот, если мужчина встречает в своей жизни женщину-девочку, он тоже как бы заботится о ней, очень нежно к ней относится, но в глубине души он испытывает все-таки потребность быть в отношениях с женщиной. Чаще всего в таких отношениях вопросы секса встают как проблема, потому что на уровне психологическом, да, это сразу ощущение, что вообще на тренинге...
Возникает какое-то сразу стеснение, какое-то непонятное.
Ну, я не знаю, там это у кого какие чувства возникают, но в результате, в общем-то, это частая проблема в таких отношениях.
А можно ли предотвратить это, то есть не вводя отношения, например, с мужчиной, можно, наверное, в себе, да, разобраться, чтобы встретить действительно своего мужчину. Не папа думает, 2, 3, 4, 5.
Очень хорошая помогает вещь. Когда вы встречаете мужчину, просто говорите про себя. Ты не мой отец. Просто мой мужчина. И я могу сказать, что те мужчины, которые склонны заместить вам отца, идентификация это будет разрушаться. И мужчины, которые именно для этой цели вам были нужны, они будут уходить. Либо у вас отношения будут трансформироваться.
И в голове вот вы только мне это сказали, что я должна сказать мужчине как на своего отца, большое вам спасибо, и у меня тут в голове сразу же отпало, что вот он передо мной, ну, ничего, вот не должен. Потому что когда я встречала какого-то мужчину, у меня в голове сразу возникало, так, он должен. Мне кажется, я не могла рассматривать все полностью, действительно, с какой он есть, с этими своими требованиями, не должен. Я понимаю, ведь, ну, получается, никто никому не должен.
Совершенно верно. Да.
А вот получается, что папир может на интуитивном уровне чувствовать то, что вот у меня есть к нему какие-то требования, да?
Получается, да? Что он должен. У вас не только на интуитивном уровне, я так понимаю, это требование постоянно вы транслируете, что он все время что-то должен. И это, естественно, очень тяжело нести это в отношения.
Получается, все мы хотим быть ответственны за себя и за свиньи.
Конечно, все мы хотим быть принятыми, и мы хотим быть в настоящем контакте. То есть вы не находитесь на самом деле в реальном контакте с человеком. Вы видите не то, что есть на самом деле. Вы все время на него накладываете некий образ, который вы хотите увидеть, с которым он не соответствует на самом деле.
Да.
И внутренне он ощущает это как бы, ему это неприятно, потому что он понимает, что это не с ним. Человек живет.
Да, и начинает возникать конфликт. Он пытается достучаться и объяснить, что я, собственно говоря, не такой в разных ситуациях, объяснять, что а мне так удобнее, наверное, жить, что я говорю, нет, тебе кажется, что ты не такой, ты такой, как сказала я.
Конечно, у вас же есть план.
Да, у меня есть план. И он должен, самое главное, он должен. Да. Если тут вдруг вот что-то не вписывается, так, как так? Ты должен, но ты не знаешь, что не должен.
На самом деле это претензия к отцу, что ты отец не додал. Возможно, ты говорила, что он ушел у тебя рано.
Да.
Очень часто для ребенка ранняя смерть родителя воспринимается как предательство.
Обида была, как так?
Как ты мог уйти? Как можно выйти из этого? Здесь нужно выйти на другой уровень и принять то, что есть некоторые вещи, которые движут нами. И они сильнее, более важны, как внутренняя задача. И надо проявить уважение к этому. Уважение к этому человеку, к его решению уйти из жизни, потому что уход из жизни – это всегда внутреннее решение. И таким образом, как ты мог, почему ты ушел от меня – это проявление неуважения к этому внутреннему решению. На самом деле, уходя, мы теряем лишь физический уровень человека. Мы можем по-прежнему ощущать его любовь и быть с ним в связи. И мы никогда не потеряем своего отца, что бы ни случилось. Расстались ли они с мамой, или он совсем ушел, мы не можем потерять своего отца. Женщина может потерять мужчину, но отца потерять нельзя. И когда ты это понимаешь, ты начинаешь это чувствовать. Это очень хорошо прочувствуется в поле, когда человек видит, что за той скорбью, за той обидой он вообще не был в контакте на самом деле с отцом все эти годы. А ведь это было его желание быть с ним в контакте и требование любви. И эта обида, она и закрывала его от этой любви. И когда она уходит, приходит понимание, что это доступно. И даже сейчас. И это было всегда доступно, и все эти годы. И если бы не наши неправильные интерпретации и наши обиды, то, по сути, физически мы, конечно, теряем человека, и это невероятно больно. Это целая работа пройти это. И расстановки очень хорошо помогают вернуться в то время и позволить себе это сделать, совершить работу горя. Она имеет определенную последовательность. И если отдаться этому тотально и глубоко, позволить ей завершить эту работу, то эта боль закончится. И тогда мы сможем выйти из этого и начать снова жить. Очень часто человек боль воспринимает как угрозу для жизни. Там есть пик, и он реально ощущается, как «я это не переживу». И многие, доходя до этого пика, а это кривая боли, доходя до этого пика, мы останавливаемся, хотя если его пройти, это закончится. Это часто бывает при расставаниях, когда человек чувствует эту боль, и это как натянутая резина. Кажется, что это не пережить. И мы опять возвращаемся друг к другу, чтобы не создавать этого напряжения, этой невероятной боли. И таким образом люди живут долгие годы, просто боясь причинить себе эту боль. Хотя если натянуть и дать ей порваться, то в этот же момент наступает облегчение. И эта боль сойдет на нет. Но перед этой самой верхней точкой человек замирает. И в этот момент, когда мы блокируем боль, мы блокируем все. Люди как будто застывают. Мы не можем выборочно блокировать те или иные чувства. Если мы блокируем боль, то мы блокируем и радость. И часто люди так и продолжают жить в замороженном состоянии, прекращают чувствовать.
Да, Виктория, вы знаете, я очень хорошо помню тот момент. Мне очень стыдно за свои эмоции и постоянные расспросы соседей, как дела. Я старалась не плакать, и я все держала в себе. Мне было стыдно плакать перед людьми.
Это слабость.
Да, мне казалось, что меня будут в тот момент жалеть все, а я не хотела, чтобы меня жалели. Сколько раз, к примеру, я от бабушки слышала, как она говорила, сирота.
А ты помнишь, как раньше приглашали плакальщиц? Специальных людей, которые помогали открыться боли и помочь выпустить ее. Бывает так, что люди застывают и растягивают это горе на всю жизнь. Бывает так, что они не убирают вещи и скорбят, на самом деле это псевдогоре. И эти вещи встают между ними и этим человеком. И это не горе, это уход от реальности.
Я не забуду, как мама решила, она несла только новые ботинки, она их одевала, два раза не одевала. И она решила их продать, потому что они были новые. Я помню свою истерику, я помню, как я видела сама маму, это было еще не полгода. Как тогда уж ботинки по папину, я вырывала им прямо из рук.
Да.
То есть было такое.
Это определенный, кстати, тоже механизм вытеснения, когда люди... у кого ушли близкие, они сохраняют эти вещи. То есть они на самом деле вытесняют самого человека.
А фотографии точно так же действуют, да?
Да, да. Нет, когда мы... не сами фотографии, а отношения. Когда мы не видим самого человека, а выводим на первый план какие-то вещи, то есть мы смотрим на самом деле не на него, а мы смотрим на то, где его на самом деле нет. И как раз вот этот момент, но не отпускаем его при этом. И это как раз тот момент исключения. Также работает здесь, и он вынужден проявляться, чтобы о себе заявить и вскрыть проблему. А проблема в том, что удерживание образа, который не существует, во-первых, ему тяжело, ему надо уйти. И он проявляется для того, чтобы человек смог это осознать и проработать. Огромное количество сил у человека уходит на поддержание этого ложного образа. Когда, знаешь, каждый день стирают там комната, да, остается много лет той же, как будто он вчера ушел. И вот это ощущение, что он не умер, удерживается долгие годы и забирает очень много сил. И когда в работе это проявляется так, когда реально его уже очень давно нет, человек подходит и говорит просто фразу «ты умер», это вызывает просто невероятное открытие эмоций этого канала, когда прорывается это горе. Хотя вот в закупоренном состоянии это горе, это огромный сгусток мощнейшей энергии находился внутри. И человек затыкал, чтобы это не прорвалось. На это уходила сила, а силы эти могли просто уйти на что-то созидание. А открыть это, и признать тот факт, что тебя нет. И мне больно, и мне очень плохо, и я очень тяжело это переживаю. И вот эти этапы, этапы пройти. Но это возможно сделать в любое. Это никогда не поздно.
Да, ну что здесь, можно еще раз сказать и кое-что дополнить, что существует родовая система, и все, кто в нее входит, остаются в ней навсегда. И если кто-то по какой-то причине замалчивает о ком-то или не отдает ему должное уважение, то тогда этот человек начинает проявляться тем или иным образом. Иногда это происходит через симптоматику, и очень часто это опухоли и разные виды заболеваний. Это способ проявиться чему-то вытесненному. И часто это бывают люди, которые вытеснены в системе, исключены. При том, что мы даже порой не знаем, кто они. Это может быть пятое колено, и только в расстановке это можно понять, кто пытается о себе заявить. И в этом случае нужно обозначить историю и принять ее в свое сердце. Дать этому место. Ее потребность в том, чтобы проявляться, уходит. И уходит заболевание, уходит симптоматика. Когда правильно найдена история, которая желала найти выход.
Причем иногда, когда это сложно определить, иногда это бывает непросто. Либо докопаться до самой истории, что там происходило. Иногда оно само раскрывается. Иногда это бывает закрыто как тайна. Достаточно просто на это посмотреть. И что вы можете делать самостоятельно? Допустим, есть нечто, что вас тревожит, и вы ощущаете это как нечто чужое, не ваше. Найдите это ощущение в теле. Представьте, какой оно формы, какого цвета, какая текстура у этого. И перенесите это из тела в свои руки. Вы видите это из тела максимально, как вы сможете полностью. Представьте, что это оказывается в ваших руках. Вы можете помогать себе дыханием, визуально. Представьте, что это вытекает и перетекает в ваши руки. Смотрите на это. На что это похоже? Это может быть похоже совершенно на разные вещи. Это не важно. Главное увидеть это. И теперь посмотрите и увидите перед собой поле вашей системы. Пригласите своим внутренним решением. Пригласите войти в этот образ того, кому это принадлежит. Просто скажите, я хочу видеть того, кому принадлежит то, что я сейчас несу. И внимательно наблюдайте. Может быть, вы увидите знакомое лицо, а может быть, нет. Мужчина или женщина. Просто посмотрите на него. И скажите ему, я долгие годы несу это вместе с тобой. Я это сделала когда-то, чтобы тебе было легче. Но сейчас мне уже слишком тяжело это делать. И сейчас я хочу любить тебя по-другому. И сейчас я хочу вернуть это назад тебе. И я верю, что ты справишься. Прости, что не уважала тебя. Подойдите и положите это к его ногам. И уйдите на свое место. Поклонитесь этому человеку. И скажите, я вернула тебе это с уважением и любовью. Я даю тебе место в своем сердце. И сделаю что-нибудь очень хорошее в памяти тебе. На этом я хочу попрощаться с вами сегодня. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Екатерина, за ваши вопросы.
Спасибо вам, Екатерина.
И я буду рада видеть вас, слышать и ощущать вас на нашем третьем уроке. Меняйтесь к лучшему. Ваша Виктория.
Вы можете записаться ко мне на консультацию или расстановку. Проведем расстановку очно, а также мы можем это сделать дистанционно, по почте, телефону или скайпу. В удобное для вас время. Мой скайп. Петербург,
55. Телефон 8-911-998-90. А также заходите на мой сайт расстановки 2s как доллар .су.